Итак, дорогие друзья, мы продолжаем читать Бхагавад-гиту, как она есть, с комментариями его божественной милости Ачхе Бхактиведанта Свами Прабхупады. Необычное название этого издания — Бхагавад-гита, как она есть. Много есть изданий, много комментариев на английском языке, сотни. Особенно в Индии, я думаю, что почти каждый мыслящий человек какие-то комментарии дает к Бхагавад-гите, устно или письменно, пытаются. То есть это пища для размышлений невероятная. Описывается основа бытия, и сразу включается у нас внутренняя энергия. Появляются какие-то мысли, ощущения невероятные. Прозрение, то есть это Бхагавад-гита. Но случилась такая вещь, что эти комментарии как бы затмили прямой смысл Бхагавад-гиты. Очень много точек зрения, очень много всего. И как разобраться, да, вот в интерпретациях, в толкованиях? И только прямой смысл Бхагавад-гиты отвечает на этот вопрос. Прямой смысл текстов. Поэтому называется Бхагавад-гита, как она есть. Все комментаторы практически, они не принимали Кришну как реальную личность. И Арджуна, они строили, как правило, аллегории, что Арджуна олицетворяет Дживу, Кришна олицетворяет сверхдушу, Пандава олицетворяет пять чувств, поле Курукшетры, это тело человека. То есть какие-то аллегории, какие-то сравнения приводили философские. И таким образом буквально исторический смысл Бхагавад-гиты был утрачен. Но здесь мы видим комментарии, они не несут аллегорического смысла. Вот. И также можно комментировать с разных как бы, позиций, объяснять услышанное или увиденное. Здесь в самой Бхагавад-гите есть классификация людей, карми, гьяни, йоги, и бхакты, четыре как бы генеральные деления уровней человеческого сознания. И карми, конечно же, он объяснит Бхагавад-гиту со своей точки зрения. Гьяни совершенно с другой точки зрения. Они согласятся друг с другом. Йоги также будут вкладывать свой смысл. И бхакты, они как бы считаются выше, как бы выше уровень сознания. И с точки зрения бхакти не было комментария в западном мире. С точки зрения гьяны, то есть вот философского какого-то исследования, с точки зрения кармы, выгоды материальной какой-то, с точки зрения йоги, развития ситх-способностей, единение с Богом рассматривают йоги как собственное могущество, обретение собственного могущества. А бхакты рассматривают единение с Богом через любовь и преданное служение. То есть йоги сам хочет стать Богом, развивая могущество. Бхакта преданный никогда не утрачивает свое положение служения. Он считается вечным слугой Бога. Почему? Потому что это природа бхакти, любви. И вот Шрила Прабхупада, он прокомментировал впервые для людей, особенно западного мира, Бхагавад-гиту с точки зрения бхакти, высшего духовного развития. Здесь в Бхагавад-гите все это можно увидеть. Все эти классификации, все эти вот установки, данные Кришной. И также, кто такой Кришна, нужно узнать из самой Бхагавад-гиты, не придумывать, что это историческая личность великая, или, может быть, его вообще не было, а лишь литературный образ. Есть много всяких точек зрения. Но Кришна о себе говорит в Бхагавад-гите сам. Ахам сарвасья прабаво матах сарвам правартате, я источник всего духовного и материального. То есть абсолютная истина. Это описание абсолютной истины. Если мы заглянем в Веданта Сутру, это первое описание абсолютной истины. Источник всего. С этой точки зрения Бхагавад-гиту не комментировали. Были близкие как бы по духу комментарии, где тоже описывали, что есть душа и сверхдуша, но в теории слияния в итоге душа сливается с сверхдушой, душа становится Богом. Это самая распространенная была точка зрения комментариев. растворение в Брахмане, в духе, то есть становление как бы Богом, душа становится Богом, как кувшин, да, разбивается, и воздух кувшина сливается с общим воздухом. Вот такие примеры, или как капля океана сливается с океаном. Но эти теории ачарьи прошлого давно разбили. Вот. И их комментарии тоже были затмили вот эти множество человеческих точек зрения, таких вот как бы мирских, это называется мирские точки зрения, потому что исходит из ума. Даже самые возвышенные философии, зашедшие просто из ума, это мирская наука называется. Потому что трансцендентное знание, не мирское, оно приходит свыше, не из ума. То есть что это означает? Что Гита, она относится к Шрути. И к Смрити тоже, как часть Махабхараты. Но Шрути значит услышанное свыше. Мы не можем ее интерпретировать при помощи ума, это невозможно. Она недоступна для обычного ума. Она как бы нисходит из трансцендентной сферы, это называется Шрути. Шрути — это откровение, это нечто услышанное свыше, от Бога непосредственно. А Смрити — это то, что мы можем видеть, запомнить, как-то вот проанализировать какие-то исторические события и так далее. То есть это логика также, это Смрити. Махабхарата относится к Смрити. Это исторический как бы трактат. Но в ней содержится Бхагавадгита, как повествование, которое относится к Шрути. Почему? Потому что непосредственно исходит от Всевышнего, не от человека. Ее нужно просто услышать, ее не нужно проверять, доказывать, перепроверять, сомневаться, потому что она вне нашего понимания, недоступна для нашего анализа, утверждения Бхагавадгиты. Вот поэтому Бхагавадгита, как она есть. Вот, мы рекомендуем это, именно вот этот перевод, этот комментарий, еще и потому, что как только появился этот перевод, сразу же, практически в тот же год и до сегодняшнего дня, люди могут воспользоваться этими комментариями на практике. Это работает на практике. Все умственные как бы измышления на практике не работают, кроме того, что они оставляют определенное самомнение, что я вот понимаю то, читал это, знаю это. Но на практике практиковать Бхагавадгиту невозможно на платформе ума. Это практическая деятельность. В Бхагавадгите Арджуна сомневается, сражаться или не сражаться. Кришна объясняет, сражаться, исполнять свой долг, действовать. Но как? С мыслями об абсолютной истине. Думай обо мне, Арджуна. То есть есть Верховная Личность Бога, Бхагаван. Это слово объясняется во второй главе, в втором тексте. Сразу же вот этому слову Прабхупада уделяет комментарий обширный, потому что это слово утрачено понятие в западном мире. Бог — личность. Бог — это не концепция. Бог — это не абстрактное какое-то, как называется, воображение, которое я могу себе допустить по собственному желанию, воле, свободно, по свободе выбора создать любой образ, который мне нравится. Бог — это конкретная личность, имеет конкретные качества, конкретную форму, конкретные свойства, но в безграничной степени. Все качества, которые он имеет, они безграничны. И он остается безграничным, даже имея форму. То есть в Боге это уживается, в уме нет. Видите, Бхагавадгита в ум не умещается, поэтому сама Бхагавадгита говорит, что метод йоги должен быть. Если даже мы размышляем о Боге, то нужно это делать при помощи йоги. Не просто при помощи того ресурса, который я как-то слышал, видел и придумал, а при помощи йоги, средоточения ума. Средоточение ума описывается в 6 главе. С 20 по 23 текст описывается состояние ума, достигшего полного средоточения на абсолютной истине. Называется самадхи. Трансцендентная или трансовая медитация, где мысли приходят сами уже, без напряжения, не нужно ничего выдумывать. Открывается все само собой. Так же, говорится, как при свете солнца, открывается все, тьма уходит, и мы видим все ясным образом. А также приходит вот это знание. Современные как бы философы — это все как бы категория, ну, более-менее мыслителей, но спорщиков. Они могут быть очень мыслящие люди, правда? захватывают их трактаты некоторые, глубина их мысли. Но они к категории спорщиков относятся. Или майя пахрита гьяна называется в Бхагавад-гите. Такая категория людей. И большие знания, но украденные, как бы скрытые иллюзии. Иллюзорные знания, но великолепно. Мыслит великолепно, но это великолепная иллюзия. И так появляются различные измы, философские концепции, их сколько философов, столько концепций, называется муни. Одна точка зрения, если у вас будет, ваша точка зрения совпадает с точкой зрения другого муни, вы не можете быть муни, вы не можете быть философом самостоятельным, вы просто последователь. А здесь говорится, Кришна, что выше муни стита тир муни. Тот, который разделяет только одну точку зрения. Все муни разделяют только одну точку зрения, достигшие трансцендентного сознания. У них нет просто какого-то своего отделенного мнения и споров. Есть разные точки зрения, но спора нет, потому что в абсолютной истине уживаются много граней, безграничные. Безграничная абсолютность. Нужно описать ее по-разному. Но не вызывает спора и измов не производит. Это называется разнообразие единого абсолютной истины. Разнообразие, безграничное разнообразие и могущество Бога. А о Боге не спорят, потому что Он непостижим. Как говорят ачарьи, если вы спорите о непостижимых предметах, то вы развиваете в себе дурные качества. Об этом не спорят. Либо вы принимаете непостижимые энергии, либо отвергаете непостижимые энергии. Спорить бессмысленно о том и другом. Итак, мы прочитали уже с вами, был, конечно, перерыв у нас по определенным обстоятельствам, но вот сегодня мы продолжим читать Бхагавад-гиту, как она есть. Мы дошли до 17 главы. Ну, не означает, что мы уже 16 глав изучили полностью и запомнили хотя бы даже. Я думаю, что мы уже все забыли за этот перерыв, не читали. Но цель не изучить Бхагавад-гиту наших программ, не изучить, а читать Бхагавад-гиту. Просто читать Бхагавад-гиту. Не думайте, как ее изучить, как ее понять. Погодите, это целый процесс йоги. Но чтение Бхагавад-гиты — это уже начало процесса. Мы хотим просто приучиться читать вот эти высшие истины. Отвлечься от каких-то вот мирских вот этих вот кино, сериалов, от мирской литературы, от новостей, тревожащих наш, терроризирующих наш ум каждый день, чтобы уйти от стрессов, от неприятных ощущений внутри себя, от плохих отношений, от накопленных каких-то негативных мыслей. То есть Бхагавад-гита обладает потрясающей, очищающей силой для ума. Вот. Поэтому мы читаем Бхагавад-гиту. Когда ум очистится, несколько умиротворится, когда придет некая твердость в вере, тогда мы сможем уже изучать Бхагавад-гиту. Вглубь пойдем. И вы увидите, это будет путешествие невообразимое. Вы увидите то, что даже представить никогда не могли через Бхагавад-гиту. Но сейчас мы просто читаем, просто как бы знакомимся вот с этими текстами, с этими главами, с ее историей написания и с ее названиями. Может быть, немножко с санскритом кому-то интересно позаниматься. Это все благоприятно для нашего ума и сердца. Текст 11, мы продолжим читать Бхагавад-гиту, 17 глава, разновидности веры. Из всех видов жертвоприношений, то, которое человек совершает в соответствии с указаниями священных писаний, из чувства долга и без желания получить что-либо взамен, называют жертвоприношение жертвоприношением благости. С тремя гунами материальной природы мы познакомились в 14 главе. Теперь сквозь призму сигун рассматриваются различные аспекты. Все можно рассмотреть сквозь призму гун, потому что гуны повсюду, во всем, и во внешнем мире, и внутри нас, и в уме, и в чувствах, и в нашем характере, и в пище, и счастье в разных гунах, и знания в разных гунах, и религии в разных гунах могут быть. И вода, и стихии, все, 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 абсолютно все. Мы видим, это стихия материальной природы и ее различные качества, гуны. То есть. Гуна также означает веревка. То качество, которое вы обрели от природы, общаясь с ней, становится вашей привычкой, которую вы уже не можете сами изменить. Трудно, веревка держит вас. Если мы знаем, если мы развили какое-то плохое качество, нам очень трудно от него избавиться. Ну что поделать, но спонтанно просто. Я даже не замечаю, почему вы меня критикуете, за что я говорю. Я хороший, нормальный человек. А ты себя со стороны видел, говорят другие. А как посмотреть на себя со стороны? Я не знаю, как увидеть, да? Как говорится, в собственном глазу мы бревна не увидим, а в чужом соломинку немедленно заметим. Вот это гуна материальной природы. Поэтому те хорошие вещи, которые мы делаем с вами и говорим, пытаемся хорошие вещи, они оцениваются плохо или хорошо по гунам. Например, жертвоприношение. Хорошая вещь. Хорошая вещь. Дать пожертвование какое-то, помочь человеку там. Это же хорошо. Не всегда. Вот тут и описывается, что даже жертвоприношение, хорошие вещи могут быть очень плохими стать. В плохой гуне, в плохом качестве это можно сделать. Хорошую вещь можно сделать плохо, так скажем. И плохую вещь можно сделать хорошей. Например, если у меня плохой характер, я могу ее изменить его к лучшему. И бывает у меня хороший характер, я могу его испортить. Весь вопрос в контакте, с какой гуной мы контактируем. И здесь описывается, как делать хорошие вещи в хорошем контакте. Еще лучше, улучшая свое существование. Это называется жертвоприношение в гуне благости. Давайте попытаемся разобраться в этом слое. Мы вчера пытались как раз обсудить эту тему вечером. Вот человек работает на работе, получает зарплату. Все работают, все получают зарплату. А что такое это слово жертвоприношение? Зачем оно? Если порядок уже установлен у нас. Работаешь, получаешь, при чем тут жертвоприношение? То есть жертвоприношение, понимаем так, что это какая-то жертва. То есть мы что-то просто отдаем. А в каких случаях это делается? Зачем? Если люди все работают. То зачем им что-то давать? Зарплата есть. А зарплата относится к жертвоприношению? А моя работа за деньги относится к жертвоприношению? Вот тут как раз это описывается. Смотрите. Из всех видов жертвоприношений, те, которые человек совершает в соответствии с указаниями священных писаний, из чувства долга и без желания получить что-либо взамен, называют жертвоприношение в гуне благости. Человек работает, хозяин платит ему деньги. Какается от души. Пока тут от души работает. Если он не работает от души, зарплаты не будет. И, конечно, человек надеется, оплачивая труд рабочего, что тот будет продолжать хорошо работать. А рабочий надеется, что продолжая работать, он будет продолжать ему платить за это. Они обязательно должны получить взамен награду какую-то. Эти отношения называются тантрическими ведами. Заработал, получил. Я не знаю вас. И вы меня не знаете. Не обязательно. Важно, что работу вы платите. Личностные отношения не раскрываются. Сейчас мир так построен. А жертвоприношение, это слово относится к другому, не к зарплате, а к развитию взаимоотношений. Вот почему сегодня мы не знаем, как вообще наши отношения в мире улучшить. С близкими людьми даже, на работе, где угодно, со странами. Ну, это сейчас самая сложная задача, вот, установить мир вообще на Земле. Отношения. Считается, что эта наука утрачена. Вместе с жертвоприношением. Как только жертвоприношения заканчиваются, начинается зарплата, утрачиваются взаимоотношения. Вот мы живем в таком мире, потерянном. И жертвоприношения, именно их предназначение высшее, возродить истинные взаимоотношения между всеми живыми существами. Потому что настоящая яги, жертва, относится только к Богу. Это для Него делается. Не ради денег, не ради славы, не ради еще чего-то. Для удовлетворения Бога. Богу так угодно. как сказал Иисус Христос, если вы сделали добро ближнему бескорыстно, вы сделали это мне. Потому что я тоже забочусь об этом бедняке. Я забочусь обо всех. Он говорит, Бог заботится обо всех. Если вы заботитесь о ком-то, о ком заботится Бог, то вы служите Богу. Не просто человеку. Но зарплаты, вот эти отношения, это уже как бы элемент безбожия. Тантрическая форма отношений. Но жертвоприношение, совершаемое ради достижения материальных целей или из гордости. И о предводителе рода Бхараты является жертвоприношение в гуне страсти. Из гордости и ради материальных целей. Это в гуне страсти. То есть, видите, ту же самую хорошую вещь можно сделать вот с таким мотивом, что влияет на взаимоотношения. Если, скажем, человек делает много добрых дел, это жертва, конечно, помогает и прочее, прочее это делает. Но не получает за это славы, похвалы, он становится раздражительным, неудовлетворенным. Начинает критиковать, в конце концов может бросить эту деятельность. Кому она нужна? Никому она не нужна. Если ты это делаешь, говорится, и не получаешь благодарности, все равно продолжай это делать, потому что это соответствует священным писаниям, и это хорошо. Потому что это не для людей ты делаешь, а для Бога. Люди могут не оценить, забыть, или даже критиковать тебя за хорошие вещи, не доверять, что ты имеешь какую-то выгоду, может быть, в этом. Но ты все равно это делай, говорится. Потому что это для Бога ты делаешь. Это же это отношение в благости. А это в страсти. В страсти я делаю, пока получаю славу и выгоду. Чтобы моя ложная гордость тоже была удовлетворена. Чтобы мне написали в газетах, не знаю, там в интернете, широко меня прославили, дали положение какое-то, то есть... Карьеру я могу так сделать при помощи благотворительности. Люди меня будут уважать, говорить обо мне, что я великий благодетель. Это в страсти делается. Вроде тоже хорошая вещь, но вот с таким оттенком. Текст 13. Любое жертвоприношение, совершенное вопреки правилам священных писаний, не сопровождающееся раздачей просада духовной пищи, и декламации ведических гимнов, жертвоприношение, совершенное без вознаграждения священнослужителей и без веры, называют жертвоприношение в гуне невежества. То есть жертвоприношение должно достичь Бога. Это рекомендация Священного Писания. Почему? Мы приводили этот пример. Пища должна достичь желудка. Почему? Почему голова не может сама наслаждаться пищей, руки или ноги отдельно? Потому что только желудок может наслаждаться пищей. И он, как источник наслаждения, удовлетворяет все тело, все части тела. Поэтому пища должна достичь желудка. Для этого ноги действуют, руки действуют, голова действует, мы совершаем различный труд. В конечном итоге мы получаем то, что получаем, делаем приготовление и направляем в желудок, который ничего этого не делает, а только наслаждается, наслаждающийся, функция наслаждающегося. Вот Бог — это функция наслаждающегося, вселенского наслаждающегося. Без его наслаждения никто не может испытывать счастье. Если желудок не удовлетворен, голод, все тело страдает и слабеет. И так у нас много магазинов, много того, много машин. Но почему люди неудовлетворенные? Пища не достигает желудка, говорит. Жертвоприношения, наши усилия не достигают Бога, потому что они сидятся в страсти и в невежестве. Кто-нибудь из вас спрашивал настоящих священнослужителей, как мне работать, какую работу выполнять, допустим? Если вы найдете настоящего священнослужителя, настоящего, бескомпромиссного, честного, И спросит, это нормально, что работа на заводе и точу болты и гайки? Он скажет, это бесполезный труд. Конечно, за это получаешь деньги, но сам труд бесполезный. Это техника и прочее. Настоящий священнослужитель знает, как устроена природа. А современные люди знают, как устроено человеческое общество, а как устроена природа, не знают, забыли. Они думают, что они экономику построят при помощи тракторов, комбайнов, но на самом деле они так разрушили экономику. В результате мы имеем искусственную пищу. Бесполезную. Говорит, бесполезный труд. Случится засуха. Не будет урожая, вы же не будете эти болты и гайки есть, эту технику. Вы должны есть то, что дают поля, природа устроена. Но как сделать, чтобы было изобилие? Спросите священника, он знает. И если он не знает, это не священник. Если он не знает законы Бога, то он еще не тот священник, которого нужно спрашивать. Не всякий, кто верит в Бога, является священнослужителем настоящим. Потому что здесь говорится, что жертвоприношение должно быть под их руководством. Куда мне направить жизненную силу? Куда ее отдавать, что нужно делать, какая работа должна совершаться, чтобы общество процветало. Это знают священнослужители. Это их роль. Они ученые, они философы. Они знают абсолютную истину, знают, как мир устроен. Сегодня даже большие ученые не знают, как мир устроен. Не знают, сколько страданий, сколько проблем. Наука не помогает нам в этом, она не уменьшает страдания, а, похоже, даже увеличивает страдания. Сколько смертоносного оружия создали ученые за время развития вот этой цивилизации безбожной. Безбожной по поступкам. По названию это христианский мир, мусульманский мир, там, или индуистский мир, или еврейский мир. По названиям, да, все есть. По делам нет ничего духовного. То есть нет жертвы. За все платят. И если мне платят за плохую работу, я делаю плохую работу. Главное, что мне платят. Ведь отношений нет. Мне рассказал один человек в 90-х годах, он занимался теневым бизнесом. Такое название еще появилось. Бизнес есть, теневой бизнес. Что это такое? Нет. Они продавали лекарства. На самом деле воду. Но этикетки были авторитетные. Брали тару, пузырьки какие-то. Этикетки все там были абсолютно, там со штампами, с сертификацией, с номерами какими-то, все как надо. Но там была обычная вода из-под крана. Миллионы долларов. Это жертвоприношение? Как это назвать? Жертвоприношение в гуне невежества, да, наносящее вред уже какой-то даже. То есть деятельность вредоносная. Но за нее хорошо платят деньги. Ядерное оружие. Угроза всему человечеству. Все деньги там. Космические программы. Все деньги там. Как поднять экономику? Нам в Советском Союзе говорили об этом в школе. Когда мы изучали вот политэкономию в старших классах. Что вся экономика держится на водке. На водке. Почему? Ну, мы вынуждены это делать, потому что есть ядерная угроза. Нам тоже нужно поднимать это все. Очень много на вооружение сейчас тратится средств. Водка стоит, бутылка, говорили там, 10 копеек. Продается за 3,62. Во сколько раз? В 300 раз. Вот экономика. И люди будут покупать, потому что они привязаны. Зависимы стали от водки. Страна стала алкогольной. Самой алкогольной страной в мире вообще. Но экономика, и что вы думаете, процветала экономика? Она рухнула тоже. Странно, да? Странная вещь какая. Почему? Потому что люди потеряли качество и отношения. Семьи стали разваливаться. Продукция была некачественная. Бесхозяйственная. Стали все тащить с заводов, где работали. Потому что сознание людей деградировало. Они же пили водку, простите. Это же это пришло в гуне невежества, опускающие людей в тамос, в невежество, в безответственность. И таким образом все на глазах просто превратилось в мусор. Все, что мы сделали. Значит, что-то некачественное, ненужное, искали все западное, знаете, заграничное. Советская не надо, нет. Советская обувь не нужна, нет. Советская одежда, нет. Американские джинсы давайте. Это так, размышление вслух о жертвоприношении. Поэтому, конечно, когда мы совершаем какую-то деятельность или вступаем в брак, всегда присутствуют священники, священнослужители. Но те, кто знают законы Бога в совершенстве. И они именно дают наставление, какую работу делать, какую не делать, как делать и как не делать. Как вступать в брак, а как не вступать в брак. И что такое брак. И как воспитывать детей. Это все должны быть духовные люди. Не просто учителя в школе, которые знают букварь или арифметику и уже могут преподавать. Нет, они должны знать еще абсолютную истину. И тогда вся наша деятельность становится чистым жертвоприношением. Результат потрясающий. Взаимоотношения, счастье отношений. Вот что мы хотим. В этом участвует именно вот жертва. Давать дары, принимать дары, угощать чистой священной пищей, принимать угощение, раскрывать сокровенные мысли, выслушивать с доверием, уметь. Эти три вещи развивают любовные отношения везде, где бы мы их ни применяли. Вот, видите, это суть жертвоприношения. Дар. Жертвоприношение – это дар. Бескорыстный дар. Тогда желудок принимает, Бог удовлетворен. Далее описывается также аскеза, разные аскезы. Единственное богатство для человека, говорится, это аскеза. Надежная. Через аскезу он может получить все, что угодно. Но аскеза тоже непростая вещь, видите, тут описывается. Аскеза для тела является поклонением Верховному Господу, брахманам, духовному учителю и старшим, например, отцу и матери, а также чистота, прямота, целомудрие и ненасилие. Вот аскеза для тела. Не совершать насилие для кого-то – это аскеза. Целомудрие сохранять для кого-то – это аскеза, воздержание. Прямота. Не кривить душой. Не быть лицемерным. Быть прямым, открытым. Для кого-то это трудно, аскеза. Чистота для кого-то. Чистоту трудно поддерживать тоже. Чистоту тела. Каждый день мыться, оказывается, нужно, представьте. Ой, Боже мой, вчера же мылся уже. Почему нужно сегодня мыться? Вчера же мылся. Но мы знаем, что, скажем, детей нужно приучать к чистоте. Они не склонны, есть лень. Вот эти вещи, они воспитываются. Это называется воспитание аскезы. Принять аскезу, дать аскезу. Вот ты должен делать так каждое утро, чистить зубы вот так, умываться вот так, мыться полностью так. Должен носить чистую одежду, нужно ее стирать. Аскеза, видите, регулярно. Целомудрие тоже нужно учить этому. Не насилие. Сейчас, говорят, однополые браки. Сейчас вот тема заполняет мир, уже заполнила. И они как бы оправдывают, говорят, ну, такова природа людей, люди такими рождаются. Я помню, подождите, я помню себя ребенком. Мы общались с мальчишками, с девчонками, ну как, дети бегают. Они это делают неосознанно, просто им нравится и бегают, и все. А потом становится интересно, а кто такой мальчик и кто такая девочка? В чем разница вообще? Это у детей проявляется. Они хотят понять, увидеть эту разницу. Так, невинно. А потом мальчишки как бы играют в девчонок, а девчонки в мальчишек. И вот тут бабки немедленно замечали это. Это просто воспитание, не только природы. Если кто-то подражал девчонкам, его тут же стыдили. Говорит, ты кто? Как не стыдно? Ты мальчик или девочка? Видите, то есть тенденция есть такая, отклониться от природы. Это невежество. Невежество, значит, это какая разница, мужчина или женщина? Но если он не различает эти вещи, это невежество, значит, что есть предназначение природы в мужском и женском начале. Они говорят, а какая разница? А мне не нравится быть девчонкой, хочу быть мужчиной. И тогда бабки строго Матери, может быть, иногда не замечали, это вот бабки сразу замечали, у них опыт был. Они это уже знали хорошо. И тут же ставили все на место, ум. Ум на место ставили. Вот ты кто, мальчик, все. Вот так нужно делать. Ты девочка, вот так нужно одеваться, вот так нужно делать. То есть это воспитание целомудрия. Если мы потеряем это различие с самого начала, потом не восстановить будет. Мы видим, что сейчас приходится регистрировать однополые браки. Государством законы издавать такие. Где вы видели в Священном Писании такие вещи? Спросите любого честного священнослужителя, что он скажет. Честного. Это не подтверждается священными книгами. Видите? Но существует в обществе откуда? Это закон Бога? Нет. Это извращение законов Бога. Итак, это аскеза для тела. Текст 15 описывает, что такое аскеза речи. А еще более глубокое понимание аскезы. Аскеза тела не так сложно, собственно говоря. Понятно, во всяком случае. Вот так делай, так не делай. Аскеза речи состоит в том, чтобы говорить людям слова правдивые, приятные, направлены на благо и на возвышение у людей, на не вызывающее у людей беспокойство, а также регулярно изучать ведические писания. Иногда люди специально говорят слова, неприятные друг другу, чтобы вызвать беспокойство. Чтобы вот как раз тут неприятно причинить неприятность, как бы немножко навредить человеку словами. Говорится, вот эта аскеза, она должна удерживаться от таких вещей. Если даже мы услышали что-то неприятное, отвечать должны достойно. Это аскеза речи называется. Еще труднее, видите? Трудно мыться, я понимаю. Трудно сохранить целомудрие сейчас, все понятно. Но еще труднее, смотрите, совладать с речью, оказывается. Мы не управляем своей жизнью, своим телом не управляем в этом смысле. Своей речью не можем управлять. У нас срываются слова, мы ничего не можем поделать. Мы сами удивляемся, да, какие гадости могу делать и говорить. В каких-то случаях. Регулярно изучать ведические писания, то есть декламировать можно вслух, приучать язык к этим звукам. Очень хорошая практика вслух читать, скажем, Бхагавад-гиту. Вы увидите, что ваша речь, она улучшится. Культура речи также повысится сама по себе. Когда эти понятия, эти звуки, они будут входить же в ум, чтобы произнести языком, знаете, что язык и ум очень связаны. Это главная йога. Язык. Язык — главное чувство, говорится, это речь и вкус. Это главное чувство, самое активное чувство. Если язык занять, чтение ведических гимнов — это серьезная аскеза. Если мы не можем сохранять чистоту, целомудрие, там, другие вещи нам трудно, то вот читайте Бхагавад-гиту вслух или про себя. Про себя это уже аскеза ума, это следующий текст. Удовлетворенность, простота, сдержанность, соблюдение, нет, самообладание и очищение сознания – называется аскезой ума. Еще раз, смотрите, как можно понять, что человек совершает аскезу ума. Это еще выше. При помощи такой аскезы вы можете делать чудеса. Сейчас мы поговорим об этом. Удовлетворенность, простота, сдержанность, самообладание и очищение сознания называется аскезой ума. Соедините эти качества сейчас в одно. Постарайтесь, давайте еще раз, медленно. Представьте человека, не себя. Сейчас мы себя представим, все это у меня есть. Погодите. Давайте представим человека такого. Вы сразу увидите, что такого человека вы не видели в жизни вообще. Давайте. Удовлетворенность всегда. Всегда удовлетворен. Простой. Все, что спрашиваете, без всяких тайн, говорит. Сдержанность, контролирует себя, свой гнев, раздражение сдерживает. Самообладание и очищение сознания, да, Он действует, говорит так, что вокруг все очищается. Ум и чувства очищаются, когда человек этот присутствует, действует, говорит, то есть живет рядом с нами. И вот сразу вы увидите, что таких людей вы не встречали в жизни. А когда к себе это попытаетесь применить, подумайте, а я уже такой. Такова иллюзия. Поэтому мы сейчас специально сказали, давайте этот образ вот сейчас воссоздадим в уме. То есть эта аскеза ума делает вас магнитом. Притягивает все самое лучшее, и все, что вокруг вас, улучшается тоже. Конечно, будете иметь успех во всем. Потому что люди будут стремиться строить с вами отношения. Вы станете притягательной личностью, магнитом буквально для чувств других людей. Просто, давайте упростим задачу. Просто, если при помощи ума контролируете чувства, вы будете становиться все более и более привлекательной для людей. Вот он успех. Я хочу сделать большое дело, только где люди? Людей нет, знаете. Вот если были бы деньги, я бы им зарплату бы назначил большую, они бы пришли бы, и мы бы сделали, правильно? Такой план у нас тантрический. А отношений нет, потому что нет аскезы. Вот так, жертвоприношение развивает отношения. Аскеза также развивает отношения, видите? Это все ради отношений, говорится, ради счастья. Мы можем быть счастливы практически с любым человеком. Если есть аскеза тела, ума и речи. С любым. В браке, на работе, где угодно. Если мы будем практиковать эти вещи, будем счастливы с любым человеком. Не нужно искать свою половинку по всему миру. Сейчас богатые леди, они ищут свою половинку по всему миру. И во Францию, и в Америку. Где-то моя половинка. Русских всех перебрали. Не то, нет. Французов перебрали. Не то. Теперь американцев, ну-ка, тоже не то. Не в этом дело, как говорится здесь. Чем больше мы перебираем людей и денег, тем меньше мы удовлетворены, тем меньше мы счастливы. Достаточно быть счастливым с одним, двумя, тремя, вот с теми, с кем мы общаемся. Но под влиянием аскезы наш круг может расширяться отношений. Потому что ум и чувства становятся могущественными. То есть вас хватит на много людей. Эти три вида аскезы, совершаемые человеком, который обладает трансцендентной верой, не стремится к материальным благам и действует ради удовлетворения Всевышнего, называют тапастей, тапаси в гуне благости. Вот еще, видите, тут тапаси есть. Тапаси в гуне благости. Она тоже в разных гунах аскезы, да? Тело, речь, ум, и еще в разных гунах. Аскеза, совершаемая из гордости, ради того, чтобы заслужить почет, уважение и вызвать благоговение у людей, называется тапаси в гуне страсти. Такая аскеза не может быть постоянной и длиться долго. Люди принимают какие-то аскезы ради здоровья, могут принимать аскезы, чтобы поправить здоровье. Но когда здоровье поправили, они перестают совершать аскезы. Диета, например. Диета необходима, если человек болен. Конечно, врач скажет, что, пожалуйста, давайте. У вас же печень, не надо жареное есть. Не надо острое есть. Вот ограничьте себя. Некоторые говорят, не соль, не сахар, не мучное. То есть вот еще такие границы. А говорит, вот только вот на овощах, на пару и все, ничего пока не нужно. В зависимости от болезни есть разные аскезы. Люди, поскольку они боятся страданий, они соглашаются на эту аскезу, это добродетель. Но временно это страсть. Как только я поправлю свои органы, я снова начну есть то, что я хочу, и делать то, что я хочу. Значит, есть питье водки в невежестве, есть питье водки в страсти, есть питье водки в благости. Не знаю, как благость объяснить питье водки. Но в страсти мы знаем как. В страсти значит отрегулировать умеренное питье. Это в страсти, не в благости. Ну а если вы пьете без всяких ограничений, это тамас. Тамас. Плохие вещи принимайте без ограничений, вы дурак. Вы тупой. А что я могу сделать? Я бы и хотел уже бросить, и не могу. Вот это называется гуна. Держит вас. Все, вы наказаны за свои прошлые поступки. Вы развили такое качество, это наказание. Благость означает отказ от невежества, поэтому человек вообще не пьет. Не умеренно никак. Даже не смотрит в эту сторону, эту благость. Значит, пить водку благости, что значит? Не пить вовсе. Совершенно верно. Это мы говорим в преддверии как раз Нового года, очень важно. Потому что какой Новый год? Мы сейчас вам испортим, наверное, праздник, я не знаю, что делать. Давайте начнем читать Бхагавад-гиту после Нового года лучше. Потому что до Нового года как-то она не идет. Тут про водку как раз заговорили, про аскезу. Точно ведь праздник испортит нам Бхагавад-гита, а? Аскезы, которые совершают по глупости, которые сопровождаются самоистязанием или делаются ради того, чтобы причинить вред или принести гибель другим, являются тапаси в гуне невежества. Есть красные и есть белые. Сейчас, может быть, вы даже не знаете, что это такое новое поколение. Красные – это коммунисты, а белые – это капиталисты. Но они за капиталистов, а красные за коммунистов. И они расстреливают друг друга. Как только увидят, сразу стреляют, убивают на месте. Там ни суда, ни следствия, это называется война. Разрешено. Как только они разделились на красных и белых, и при этом они совершают подвиги, это тапасья, это военные действия, это подпольные организации были, это тюрьмы были у красных, там, не знаю, там, ну, это аскезы, они жили в аскезе, у них не было богатств, у них была какая-то только идеология, вера во что-то. Это большая аскеза, которая сделала их гегемонами, диктаторами. Они заняли это место диктатуры. Диктатура пролетариата победила при помощи аскезы. Что тот строй, он уже Рябчиков жует. Как это стихотворение? Маяковского или кого? Буржуй. Сейчас твой последний настанет буржуй. То есть ешь и жуй, продолжай есть и жевать. То есть расливали. Говорит, вот этот поп толстый идет с брюхом на народ. Это блог писал. То есть высший класс общества прекратили аскезу и потеряли силу доверия. Стали наживаться и прочее. Да, и тогда вот эти красные, они через аскезу, через расстрелы, через тюрьмы, через все на свет, через подвиги, они стали гегемонами. Как? Но как? В невежестве. Они причинили вред этим белым. Они не возвысили их, а стали уничтожать. У них не было науки, как возвысить такой класс людей. У них была наука, как уничтожить тот класс людей, чтобы все жили хорошо. Это все аскеза в невежестве. Она не приносит должного результата. Потому что история повторится. Потом красные точно так же обусловятся, и их точно так же свернут. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Эта машина будет вращаться, как чертово колесо. А аскеза должна возвысить гуни благости. Вот эту ситуацию изменить. Как Прабхупада говорил, комментатор Бхагавад-гиты, если религия испортилась, не означает, что нужно ее уничтожить. Не означает, что пушками нужно уничтожать церкви и храмы, а священников расстреливать. Если у вас на глазу катаракта, не означает, что глаз нужно выкалывать. Нужно снять катаракту. Вот какие примеры он давал. Но не было специалистов таких, не было священников таких уже, которые бы имели знания большие и указали бы путь к миру и процветанию, да, которые бы сказали, аскеза нужна всем, и попам, и политикам, и красным, и белым. Просто совершайте аскезу в гуне благости. И будет мир. вы будете счастливы. Но они совершили другую аскезу, они стали уничтожать какие-то классы людей, чтобы создать бесклассы в обществе. Таким путем, причиняя вред, насилие другим, говорит, это тоже аскеза, но связанная с глупостью. Тут совершили, конечно, ошибку. Не только красные и белые, по всему миру такие ошибки все совершаются. Вот. Считают некоторые люди, что чтобы быть счастливым, нужно кому-то причинить вред для этого. Это противоречит законам кармы из Бхагавад-гиты. Ты никогда не будешь счастлив, причиняя вред другим существам, потому что ты получишь плоды своих действий сам же. Ты заработаешь плохую карму. Это невежество называется. Пожертвования, которые делаются из чувства долга, а не в расчете на вознаграждение, которые делаются в надлежащее время, в надлежащем месте, достойным людям, считаются пожертвованием в гуне благости. Так. Это сходные моменты. Пожертвования, жертвоприношения, очень сходные моменты. Текст 23 будет несколько сложный для, может быть, понимания механизма. Механизм кармы мы как-то понимаем, гуны тоже можем как-то вот видеть. А здесь что написано в 23 тексте? Сначала творения три слова «Ом», «Тат», «Сат» использовались для обозначения высшей абсолютной истины. Эти три слова – символы произносили браманы, когда исполняли ведические гимны и совершали жертвоприношения во имя Всевышнего. Чтобы не забыть Всевышнего, что для этого существует? Слова. Соответствующие слова. И тут написано три соответствующих слова. Если мы хотим помнить Бога, нужно произносить слова соответствующие. Ом, тат, сат. То есть Бога можно помнить по-разному. Например, я могу как биолог сказать, желудок у меня есть, да. Я помню. Знаю, прочитал, информация есть. А можно помнить по-другому. Голод чувствую. Вот, это уже другое описание желудка, его функция. Он вызывает голод, когда нужно. И вызывает чувство насыщения также. То есть он дает нам какие-то ответные реакции. Когда получает пищу или не получает пищу. У него тоже есть свой язык. Вот так мы имеем отношение с желудком. Ом, тат, сат. Что это означает? Для тебя. Все для тебя. Все, что есть для тебя. Все для познания вечности, все для познания Бога. То есть ом, тат, сат – это такие объемлющие понятия божественного происхождения, изначально божественного смысла. Потому что в этой мере человек делает все для себя, так он забывает Бога. А когда он отдает вот это аскеза, жертвоприношение, пожертвование – это все форма отдачи. Это сопровождается ом, тат, сат, чтобы поднять в гуну благости то, что мы делаем, наш ум, наш мотив, причину деятельности поднять, возвысить. Значит, всем нужно повторять «Ом Тат Сат». Есть и другие мантры. Есть Хари Кришна мантры, слог «Ом» просто, есть «Ишавасе Идам Сарвам», то есть все принадлежит Богу. Но это одна тема. Как уже говорилось, аскезу, жертвоприношение, пожертвования и пищу можно разделить на три категории по гунам благости, страсти и невежества. Но какой бы категории первой, второй или третьей они не относились, все они обусловлены, осквернены качествами материальной природы. Однако, когда их целью становится Всевышний, Ом Тат Сат, Верховная Личность Бога, Предвечный Господь, а она становится средством духовного самосовершенствования, как утверждают все священные писания. И три слова «Ом», «Тат», «Сат» прямо указывают на абсолютную истину, Верховную Личность Бога. Любые ведические гимны содержат слог «Ом». То есть главное в нашей деятельности – это умонастроение. Любая деятельность может стать жертвоприношением, и любая деятельность может стать проблемой. Зависит от умонастроения человека. Есть пример. Нож в руке преступника – это же умонастроение. И нож – страшная вещь становится. Нож в руке хозяйки на кухне не вызывает никаких проблем, полезная вещь. Видите, огромная разница в предмете становится в зависимости от умонастроения владельца. Что мы делаем? Да, а теперь как мы это делаем? Вот что важно. В каком умонастроении мы это делаем? С какой целью это делаем? То есть цель жизни должна быть для этого. Смысл должен человек понимать, когда что-то делает. Знание иметь. Деятельность в знании лучше, чем деятельность в невежестве, другими словами. Вот о чем здесь говорится. И чтобы возвысить нашу деятельность, которая могла бы стать причиной счастья в наших отношениях, мы говорим «Ом Тат Сат», указываем, что все это должно быть связано со Всевышним для его удовлетворения. Не для меня. Я не должен развивать свои капризы и прихоти, совершая какую-то деятельность. Для себя, значит, это капризы и прихоти потом. Вот такая наука интересная. Поэтому, совершая жертвоприношение, тапасию и раздавая пожертвования в соответствии с указаниями священных писаний, люди, постигшие природу духа, всегда начинают их со слова «Ом», чтобы достичь Всевышнего. Мы сейчас не практикуем слог «Ом» активно. Я объясню, почему. Это хорошее дело, но не очень рекомендовано в наш век. Время другое. Слог «Ом» человек может практиковать, только достигнув гуны благости. В век Кали гуны благости катастрофически мало в целом мире. Сейчас я вспомню цифру. 99,9% это все низшие гуны природы сегодня в мире. Значит, 0,1% гуны благости. Вот такая статистика Ачарьи. Можете представить, да? Так вот, слог «Ом» практически не работает. Он. Полноценная мантра, лучший слог, говорится. В нем есть все. Но для людей в гуне благости это только срабатывает. Есть сказка про голову короля. Но там это описывается с негативной точки зрения. Но как пример. Только умный человек увидит вашу одежду. Это для умных людей только, Портной сказал. Я шью из такой ткани, которую могут видеть только очень умные люди. Но вы же не глупый человек, Ваше Величество. О, да, да, я вижу, как прекрасно ты все делаешь. Но теперь выходите к народу в этом прекрасном одеянии. Умные люди увидят, а глупцы... А король-то голый, а? Это негативное представление. Но здесь именно так. Слог «Ом» не распознают люди в гуне невежества и страсти. Для них он просто не существует. А обычные буквы. Никто не видит в этом смысла. «Ом» — это слог «Аум». Вмещает в себя полное целое, все, абсолютно все, обозначение всего полного целого. Это аум. На нем медитируют йоги. Все ведические гимны начинаются именно с этого слога. Оум и все остальное. Оум и все остальное. Оум и все остальное. Он везде применим. Если его нет, нет связи. Нет связи. Я должен сказать, что была связь. Распределяю какие-то вещи, что вот это тебе. Слово «тебе» нужно сказать, правильно? А если я смотрю на вас, говорю, это все мне, это все мне, это все мне, это все мне. Ом означает «тебе», «тебе», «все для тебя». Ом Тат Сат. Все должно быть связано с тобой. Я не хочу ничего другого, мне нужно только вот то, что связано с тобой. То, что связано с истиной. Меня невежество не интересует, поэтому ом, ом, ом. И таким образом ум настроен И ум удерживается в йоге, в этой связи. О, сын Притхи, абсолютная истина. Это текст 25. Не стремясь насладиться плодами своего труда, человек должен совершать различные виды жертвоприношений и тапасии, давать пожертвования, произнося слово «тат». Цель такой духовной деятельности – освобождение от материального плена. Угу. О, сын Притхи, абсолютная истина является целью жертвоприношений, жертвенной деятельности, преданной служении, и на нее указывает слово «сад». Того, кто совершает эти жертвоприношения, тоже называют «сад», равно как и сами жертвоприношения, аскезу и пожертвования, которые в соответствии с их абсолютной природой предназначены для того, чтобы достать удовольствие Верховной Личности. Все, что связано с Богом, становится сад, обладает его природой. Сад означает вечный, сад означает истинный, сад означает совершенный. Видите, такие очень емкие понятия. Ом, тат, сад, что это связано с Богом. Конечно, эти слова можно назвать словами только в том случае, когда мы понимаем их смысл. Если нет, это просто звуки, как мы сказали. В благости мы можем понимать эти значения, эти понятия. Брахман, вечность, блаженство, знание, что там еще? Такие вот душа, дух, я, сознание. Эти вещи утрачены, люди не осознают вот эти слова, они могут произносить, но нет связи, нет ощущения, не вызывают должных. Бывает, даже отталкивает душа, слово душа, я говорю, душа, перестать, какая душа. Наоборот все еще. Поэтому тут нужно как бы возродить некоторые понятия. Тогда это будет называться слово. Слово. Последний текст в этой главе, 17. Любые жертвоприношения, пожертвования или тапасия, совершенные без веры во Всевышнего, о сын Притхи, приходящие. Их называют асад, и они приносят благо, не приносят блага ни в этой жизни, ни в следующей. Мы совершаем аскезы, значит, идем учиться, потом студенты в институте, живем на одну стипендию, там еще как-то аскезы, 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 потом на работу, карьера, аскеза, работа, 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 а потом занимаем высокое положение, говорим, все, хватит, теперь буду наслаждаться. У меня теперь такие кабинеты, столько подчиненных, надо мной практически власти нет, я хорошо устроен, теперь делаю, что хочу. Прочь аскезу. Называется асад, вся деятельность ложная. Все перечеркивается, вся жизнь, представьте, пустую. Каково? Вот так можно жизнь прожить, видите. Много дел сделать при этом. И в конце все испортить. Но если мы это все посвятим Богу, наша аскеза не кончится, даже если мы будем иметь высокое положение и возможности большие для наслаждений, аскеза не прекратится. Наша жизнь не потеряет смысл. Останется сад. Не будет асад бесполезный. Асад значит временное, бесполезное, незначительное, асад. Ложное. Это все слово асад. Хорошо, ну понятно, что мало что понятно, но полезно. Мы прочитали Бхагавад-гиту сегодня с вами, несколько стихов из 17 главы, и завершили эту главу. Следующую главу начнем в следующий раз. Эта глава объемная, завершающая, 18-я, называется будет «Совершенство отречения». Есть у нас вопросы какие-то, пожалуйста.
Как развить вкус к чтению Бхагавад-гиты? Лекции слушать бывает интересно, как правильно настроиться на чтение, чтобы вскоре не забросить.
А нет. Вкус далеко не сразу может прийти, тот глубокий вкус. Есть вкус новизны, если мы впервые берем книгу в руки, люди будут читать. Потом, как правило, немногие читают регулярно, потому что это аскеза. Чтение Бхагавад-гиты – это серьезная аскеза, правда. За счет такой аскезы, если вы будете читать просто Бхагавад-гиту, вы станете очень большим человеком. Очень необычным человеком вы станете. Аскеза очень сильно очищает. И чтение Бхагавад-гиты – это аскеза для ума и самая могучная аскеза. Не просто вы удерживаете свой ум от дурных вещей, вы должны еще понять высшие смыслы, понимаете? Вы должны еще как-то вот осмыслить это большая аскеза, правда? Мы часто говорим, ой, я не понимаю, что же делать? Ну, как-то надо понять же, да, нужно спросить, нужно еще раз прочитать. Это труд большой внутренний. Это труднее, чем физическая работа. Аскеза. Но аскеза в гуне благости и счастье в гуне благости. Что такое? Счастье в гуне благости сначала именно аскеза. Яд. Подобно яду читать Бхагавад-гиту, если что-то непонятное, нужно продолжать и так далее. А в конце нектар. То есть эти смыслы, они раскрываются постепенно через аскезу. Вы сами удивитесь. Аскеза вам открывает все необходимое. Шаг за шагом. Вот что нужно человеку. Знание без аскезы – это набор информации всего лишь, который будете просто забывать. Чувственное наслаждение и образование не сочетаются. Если вы изучаете Бхагавад-гиту, то вам понадобится аскеза тела также, аскеза речи и аскеза ума. А это сначала подобно яду, сначала это трудно. Но когда вы приучите себя к аскезе, просто будете читать Бхагавад-гиту, вот тогда можно сказать, что вы достигли большого успеха. И тогда вкус вы ощутите трансцендентный. Это таинственное знание, говорится, тайна. Вот нам предлагается заглянуть в эту тайну через аскезу, по-другому никак. Люди завистливые, привыкшие удовлетворять свои чувства и свои мысли, злонравные, они не могут туда проникнуть. Они просто не понимают, им неинтересно. Но если вы хотите проникнуть, нужно потрудиться. Собственно, я не вижу ничего сложного. Просто читать Бхагавад-гиту, приучиться. С другой стороны, это совсем не сложно. Вкус всегда какой-то будет. Даже каждый день, если вы читаете Бхагавад-гиту. Даже если вы не все понимаете, все равно будете чувствовать себя хорошо.
Почему многие пожилые неудовлетворенные, часто недовольны?
Многие пожилые, да? Почему?
Да, почему?
Так, жизнь прожита. Бессмысленно. Поэтому неудовлетворены. Например, они прожили жизнь, они немного работали, воспитывали детей. То есть, ну, человек должен каждый день трудиться долгие годы, всю жизнь. Теперь новое поколение на вас смотрит, как на пустое место. А вы увидите сами, когда состаритесь. Что это у вас будет? У вас будет проблема. Как же мои ордена? А ты не за то воевал вообще? Все, ноль тебе ставим за все твои заслуги уже. Когда была война, Первая мировая война, это была царская Россия, люди там тоже совершали подвиги на войне. А нас этому не учили в школах. Нагрели о подвигах только Второй мировой войны, в советское время. Что те были, буржуазная армия была. Их подвиги забыть надо. У них тоже были кресты, там, награды. За подвиги они тоже шли под пули, погибали, также совершали военные подвиги. Но это обесценилось, потому что был другой строй, другая идеология. Потом пришли советские времена. Вторая мировая война. Появились новые герои с настоящими медалями, с настоящей идеологией. А потом и этот строй развалился. А что значит? Обесцениваются и эти подвиги постепенно. До какой-то степени мы сейчас правду говорим. Все, конечно, не обесценится. Они совершали подвиги. Это их карма. Мы говорим сейчас о самом настроении людей. Кому интересны пожилые люди, даже если они были когда-то героями? Сейчас и никто. Мы видели одного человека, когда учился в школе. Наверное, был самый старый из всех людей, которые там жили, в том поселке и городе даже. Ему уже было за 80. И вдруг выяснилось, что он воевал вместе под началом Чапаева. Про Чапаева, мое поколение 10 раз каждый смотрел фильм про Чапаева. Это был главный герой вообще гражданской войны. Чапаев, 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 Чапаев. Все были влюблены в этот образ. И вот представьте, у нас тут герой гражданской войны состарился, вот он, с Чапаевым-то вместе под его руководством воевал. Вот, давайте в школу пригласим, пусть расскажет про Чапаева. Он такой рассказывал, что выгнали его со школы. Перепугал всю дирекцию, всех. Он говорит, гад этот Чапаев. Да, вот так, прям так, говорит. Видите, говорит, мой шрам здесь на голове? Говорит, это он мне нагайкой. Говорит, такая сволочь был. Представьте, что он такой ляпнул-то. За это расстреливали во времена Сталина. Ну вот он уже в старости вот чувство не контролировал, сказал, что у него на уме. Вот вам примеры. Жизненные, есть исторические примеры, жизненные примеры. Вот такая ерунда в голове у людей. Поэтому аскеза должна быть. Если мы хотим в чистоте жить, чтобы не было вот такой двойственности. Герой и одновременно гад. На войне это все видели. Те, кто рассказывал о войне, все это видели, что эти люди, эти солдаты, они на самом деле совершают подвиги там, под пулями. А когда останавливаются где-то, они такие подлые поступки совершают. С женщинами, там еще с кем-то. Они такие негодяи. И как это сочетается? И герои, и негодяи, вот в одном лице все это. Нет аскезы. Человек занимает высокое положение в министерстве, хорошая работа, ответственная, да, герой. И берет взятки, негодяй. Как? Одновременно, то и другое. Мы принимаем сейчас с вами. Нет аскезы.
Уборщицы, за которой она получает заработную плату, к чему можно отнести этот труд?
Просто работа. Кармическая деятельность, работа. Если так классифицировать, это кармическая деятельность. Ничего другого.
Работа няни в семье с маленьким ребенком, как рассматривается? Полезная?
Нет, это все полезное. Уборщица – это полезная деятельность, няня – это полезная деятельность, если вы воспитываете детей, это хорошо. Но это в области кармы, хорошей или плохой кармы. Это материальная деятельность, так? Бхагавад-гита говорит, что деятельность еще должна быть одухотворена. То есть не просто кормите ребенка, нянчите его, вы еще воспитываете духовные качества в нем. Вот о чем речь идет. Тогда это еще выше. Это не просто кармическая материальная деятельность. Это деятельность, ведущая к освобождению души. Вот это тема Бхагавад-гиты. А так это хорошая карма, это полезная работа, я думаю. Воспитывать детей или выращивать детей, говорят, выкармливать детей. Да? Там есть кормилицы, няни есть, которые просто их нянчат, заботятся. О их питании, о их сне, там, о их одежде, о их чистоте. Вот такая вещь. Но представьте, вы заботитесь, выращиваете какого-нибудь убийцу. Он потом становится преступником. Почему? А вы не рассказали ему про аскезу, про Бхагавад-гиту. Вы забыли. Вы кормили его, конечно, хорошо. Но забыли главное ему дать. Направление жизни. Куда он должен пойти? Будучи уже выкормленный, здоровый. Вот это Бхагавад-гита.
Если мама сидит дома, посвящает себя детям, это считается жертвой?
Да. Естественная жертва, да, это. Да. Да. Мать — это святой человек для своих детей. Совершенно верно.
Ученые постоянно совершают открытия и говорят, видите, мы прогрессируем, мы знаем больше и больше. Ваша Бхагавад-гита не развивается. Это примитивное знание. Кто умнее, природа или ученые? Можно ли назвать прогрессом то, что имеют в виду под этим словом ученые? Какой подлинный смысл?
Они не умеют читать, ученые, Бхагавад-гиту. Они буквы-то читают, а смысл-то не понимают. Какие же не ученые? А что они такого узнали нового о мире? Чего нет в Бхагавад-гите, например? Или в Пуранах? Им еще до Пуран, знаете, не одна тысяча лет развития впереди. Это самая отсталая вещь, материальная наука сегодняшняя. Самая примитивная и отсталая. Ну, вообразите себе. Они пытаются покорить Вселенную на космических кораблях. Это сумасшедший народ. Это просто сумасшедшие люди. И тратят на это огромные деньги. Это называется ученый. Это сумасшедший человек. Они вылетят на 450 километров на орбиту Земли и думают, что покорили космос. Это сумасшедший народ, полностью сумасшедший. Такие растраты, такие аскезы, ради чего вообще? Как устроена Вселенная, можно узнать из шастр. Но они читать не умеют, что с этим поделаешь? Как говорится, дуракам закон не писан. Это ученые современные. Вот, что касается духовных знаний, они абсолютно глупы. Но технологии, да, вот тут они, так сказать, голь на выдубке хитра. Такая пословица есть. То есть их нельзя причислить к высшему классу по этой причине. Что они не могут читать священные книги, у них не хватает интеллекта. А наблюдать микроскопы и прочие там какие-то вычеты, расчеты производить, они, собственно, научились неплохо, я думаю, эксперты в каких-то вещах. Но вот представьте, они знают все. Про атомные структуры, молекулярные структуры, про то, как взаимодействуют вещества и различные поля, и торсионные, и другие, они это все изучают, что такое солнечный свет, фотосинтез, много-многое другое. И они продолжают развивать это все. Хорошо, хорошо, хорошо. Но спросите ученого, ты-то кто сам? Он не знает. Ответа нет. Как можно назвать человека, который знает вокруг все и не знает, кто он? Сумасшедший. Потерявший рассудок человек. И то, что они делают, на самом деле счастье не увеличивает в мире. Комфорт увеличивает, а счастья нет. Что касается комфорта, да, ученые работали, технологи работали. Пластиковые двери, пластиковые окна, металлоконструкции, железобетон, это все, да, достижения технологий. Телефоны, беспроводные уже, сотовые, еще интернет, еще искусственный интеллект. О, какие успехи! И это они гордятся этим всем. А что будет дальше с этими технологиями, если они будут дальше развивать, как вы думаете? Эти же технологии обратятся во вред живой клетке. Уже это происходит. Сотовые телефоны вредят. Механизмы загрязняют атмосферу. Производство, промышленность загрязняет всю пресную воду. Даже Байкал, самый объемный как бы ресурс пресной воды, под угрозой загрязнения. В океанах образуются острова мусора, равные по величине Европе или Австралии, не помню. Течением собирает это все, вот образуются целые континенты мусора. Вот такая информация есть. Это что? Новые технологии, ускоренное производство, новые материалы, потоком идут, пластиковые пакеты, пожалуйста, вы тут же выбросили, сразу их выпускают. Куда выбрасывают? В реки, в океаны, куда угодно. Вот это делают наши ученые тупые. Не ведают, что творят, так сказать. Ну, а вы же думаете, о, как хорошо, какой пакет удобный. Туда мусор, потом выбросить. И все, мы забываем про это. Нас не хватает сознания понять, что происходит дальше. Что происходит дальше? Никто не видит. Даже ученые слепы. Итак, в чем-то они эксперты. Взять животное или насекомое. Он эксперт в своей природе. Они разумнее, чем человек в каких-то вещах. Птицы летят костяком, смотрите, и знают, куда летят. Тысячи километров без навигатора. Значит, у них есть какой-то тонкий разум. В этом отношении они очень разумны. У нас нет такого разума. Мы не понимаем, как они это делают. Дай нам самолет, мы там заблудимся, если взлетим, куда лететь, боже мой. Ну и там косяк, и достигают нужного места. Тысячи километров по воздуху. Как они ориентируются вообще? Безупречно. Пчелы, муравьи, если проследить, то же самое. Как? У них есть разум, которого нет у нас. Но у нас есть разум, которого нет у них. В чем-то они более разумны, видите? Поэтому мы все живые существа в разных формах жизни. И в чем-то ученый разумен, но как животное живет. При этом не осмысливает себя, а для чего, собственно, и предназначен человек. Чтобы осмыслить себя. Кто я? Вот этот вопрос ученый должен ответить сначала, на этот первый вопрос. А потом можно будет поговорить о технологиях. Только после этого. Есть первостепенные задачи, есть второстепенные задачи. Первостепенная задача не решена. Они начали сразу второстепенные вещи развивать. В этом глупость науки. И недобросовестность ее. Она практически обманывает людей этими вещами.
Последний вопрос. Если прервана длительная аскеза, не выдержана до конца, как можно избежать плохих плодов и искупить свою ошибку?
Не выдержана аскеза до конца? Прервана аскеза. Так. Если вы связаны со Всевышним, то вы получите поддержку, если что-то не получилось у вас. Если не связано со Всевышним, все придется начать заново. Ну, два варианта существуют. Если вы связаны со Всевышним, то вы получаете поддержку и можете потом, после прерванной аскезы, продолжить просто ее. Потому что вас будет держать сверхдуша. Ну, не получилось, знаете, вы искренне хотели, но вот не смогли, что-то не получилось. То есть Всевышний поддержит это. Что вы для него это делали и хотите продолжать, как бы вы оступились, но вы искренне настроены продолжать это все делать. И это поддержка. Если нет таких отношений со Всевышним, то тантра, заново работай. Испортил одну вещь, начинай заново. Вот, с твоего счета снимем за это, чтобы покрыть расходы. Потому что ты же испортил. Ты за это отвечаешь. Вот такие отношения будут. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, достижение Всевышнего глава, как быть связанным с ним постоянно, чтобы не терять из-за ошибок всю нашу жизнь. Что он поддерживает таких людей, кто живут ради него, он прощает ошибки. Спасибо большое.